Глава 7. Армия барона Шваба приближается к Динино, и перспектива подставляться под оружейный минометный огонь в заведомо проигранном сражении меня совершенно не вдохновляет. Собственно, мы с Шеллой и не обязаны этого делать, но стоять в стороне и пассивно наблюдать за развитием событий я тоже, само собой, не собираюсь. В конце концов, я ведь лейтенант тайной службы, а не строевой офицер, и мое направление — это спецоперации. Да и полномочия у меня сейчас такие, что командовать мной здесь и сейчас не может никто, как и запретить мне действовать так, как я посчитаю нужным. До подхода основных сил противника у нас примерно сутки. Этого вполне достаточно, чтобы успеть организовать людям барона Шваба теплую встречу. Впрочем, устраивать его солдатам кровавую баню в мои планы не входит. Как бы то ни было, не они принимали решение о вторжении в земли соседа, хотя совсем уж невиновных и непричастных на войне, как правило, не бывает. И все же действовать я собираюсь достаточно избирательно, но при этом полностью отдаю себе отчет в том, что если что-то пойдет не так, об этой избирательности мне придется немедленно забыть. Для начала я вспоминаю идею, пришедшую мне в голову перед отъездом из города, и связываюсь с союзниками. «Ло, мне нужна помощь».
«Рассказывай».
В голосе десантницы звучит интерес. После истории с дубом, взорванным и сожженным единственной пулей, выпущенной из примитивного земного оружия, она, похоже, ждет от меня нового подобного сюрприза. На этот раз ничего сверхъестественного. Ты уже в курсе, что наши патроны — жуткое барахло, регулярно дающие осечки? Можешь просветить наш сшилый боезапас сканерами разведчика и отбраковать некачественные патроны?
Это скорее для Кана задачка. Он ведь у нас инженер-оружейник.
Чуть разочарованно отвечает Ло.
Кан, что думаешь? Можно использовать дрон таким способом? Задача вполне решаемая, но потребуется время на настройку и калибровку. Много патронов нужно проверить.
150 СП-5 и СП-6 к валу, штук 100 к пистолету-пулемету Шеллы и почти 300 в ленте к пулемету, установленному на крыше дилижанса.
Сделаем. Только разложите их так, чтобы я мог подвесить над ними дрон, а потом назвать номера бракованных патронов в рядах. Пулеметную ленту можно положить как есть. «Просто растяните ее во всю длину!»
Шелла молча достает из рюкзака магазины и начинает выщелкивать из них патроны. Отец Игната выделил нам с ней просторный двухкомнатный номер в принадлежащей ему небольшой таверне, предназначенной для размещения приезжих торговцев. Места здесь вполне достаточно, и Шелла раскладывает патроны прямо на полу. Спускаюсь во двор к дилижансу и приношу пулеметную ленту. Союзница к этому моменту уже заканчивает разбираться со своим боезапасом.
«Давай сюда свои магазины», —
требовательно произносит Шелла, забирая у меня ленту.
«Я все сама дальше сделаю. А ты лучше займись накачкой патронов темной энергии. У тебя их всего 5 штук, и этого явно не хватит. Я же по твоим глазам вижу, что ты уже что-то задумал».
Шелла, безусловно, права. Я с ней не спорю. Модифицированных патронов у меня действительно немного. Процесс придания им новых свойств с помощью скрытой силы оказался не только болезненным, но и весьма утомительным. Если после создания первого экземпляра я на адреналине и азарте чувствовал себя достаточно бодрым, то уже второй дался мне намного сложнее. Сознание я не потерял, но зато почувствовал такую слабость, что почти сразу вырубился и проспал целый час. Последующие попытки закончились подобным же образом. Разве что время, необходимое для восстановления сил, немного сократилось. Но все равно модифицировать больше одного патрона в 50 минут я пока не могу. Выяснилась еще одна странная особенность. В руках Шеллы мои модифицированные боеприпасы работать отказываются. Вернее, они просто ведут себя как самые обычные патроны и не более. По этому поводу сразу возникает множество вопросов. Что будет, к примеру, если из моего вала попробует выстрелить другой землянин, обычный человек? А если это будет морф? Еще интереснее, сможет ли воспользоваться таким оружием топор? Ответов нет, а провести необходимые эксперименты пока не представляется возможным. Но то, что для Шеллы новые патроны бесполезны, уже понятно. Есть у меня гипотеза, что использовать такие боеприпасы может только тот, кто их создал. Но пока это не более чем предположение, и оно вполне может оказаться ошибочным. Шелла прошла очень хорошую подготовку, но все равно чувствуется, что в первую очередь она аналитик, и только потом боец. Сейчас мне в напарнице куда больше подошла бы Ло, и я даже всерьез собираюсь предложить Шелле остаться в Динино. Вот только мои намерения, похоже, слишком хорошо читаются на моем лице.
«Можешь даже не начинать.
Бросает на меня короткий взгляд союзница.
«Один ты никуда не пойдешь. Если бы тогда в лагере лихих людей меня не было бы рядом, ты бы оттуда не вернулся. А сейчас нам будет противостоять не бандитская вольница, а организованная сила, спаянная армейской дисциплиной».
Иногда очень хорошо спорить с умной женщиной, хорошо умеющей формулировать свои мысли, особенно если она настолько привлекательна. И втройне не просто, когда она при этом еще и права. А то, что я не хочу вести ее за собой под пули, для Шелла не аргумент. Она слишком верит в свои высокотехнологичные игрушки, генератор маскировочного поля, силовой щит. Однако не стоит забывать, что при определенной плотности огня его может надолго и не хватить. Но ее это, похоже, не слишком волнует. Шелла. В лагере бандитов нашими противниками были два сильных морфа. Привожу я последний аргумент в защиту своей точки зрения. Именно они создали нам главные проблемы.
«А кто тебе сказал, что в армии барона Шваба таких морфов не будет?»
Легко отметает мое возражение Шелла.
«Ну, может, не уровня Слуцкого, но тоже с серьезными способностями».
«Не спорь с ней, Сергей»,
— влезает наш диалог Ло.
«Ты разве не видишь, что это бессмысленно? Лучше просто не лезь в такие места, откуда велик шанс не вернуться. На то тебе и дана голова, довольно неплохо соображающая, к слову. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление, и будет лучше, если ты своими действиями не заставишь меня думать, что я в этом ошиблась. Кстати, ты не находишь, что пора бы уже поделиться с нами своими идеями?»
«Нахожу. Мы выходим через час и выдвигаемся навстречу наступающей армии барона Шваба, а дальше действуем по обстановке. Мы с Шеллой по здешним меркам практически идеальные диверсанты, так что именно диверсиями и займемся. Главные цели — артиллерия, минометы и морфы. Без этих трех составляющих армия противника завязнет под стенами Динина очень надолго».
«А бронемашины?»
«Если подвернется случай, можно отработать и по ним, но что-то мне подсказывает, что это будут самые сложные цели, те самые соваться, к которым по-настоящему опасно. Шелла, сколько твой щит выдержит попадание из тяжелого пулемета или 30-миллиметровой пушки?»
«Лучше не проверять»,
— отвечает за Шеллу Кан.
«Тут и одного снаряда может хватить. Сам щит, скорее всего, устоит, но всю энергию удара он точно не погасит. Это все-таки индивидуальное защитное устройство скрытого ношения, а не генератор силового поля боевого скафандра. Легкие пули и осколки щит держат надежно, а на большее он просто не рассчитан».
Привезенные из Каиновой чащи артефакты я оставляю на хранение майору Левандовскому, а непосредственным ответственным за доступ к ним назначаю сержанта Кротова. Он теперь единственный мой подчиненный, если не считать Шеллу. Да и со всех точек зрения именно он подходит на эту роль наилучшим образом. Выйти ровно через час у нас не получается. О цели нашего рейда все-таки приходится поставить в известность подполковника Горского. Возражать он не пытается, но и помощи никакой не предлагает, хотя мог бы. Левандовский, кстати, к моим планам относится с куда большим пониманием и выражает готовность поделиться боеприпасами из своего довольно скромного арсенала. Я не отказываюсь, но стараюсь не наглеть. Стражникам тоже нужно чем-то воевать. Ограничиваюсь парой гранат со съемной осколочной рубашкой. Оригинальная конструкция, наталкивающая на довольно интересные мысли. Дилижанс остается в Динино. Скрытности он нам точно не добавит, а необходимую мобильность вполне обеспечат и обычные лошади. Установленный на крыше пулемет оставлять, конечно, жалко, но он слишком тяжел для наших целей. Впрочем, мы ведь планируем сюда вернуться, так что наши транспортные средства нам еще вполне может пригодиться. Выехав из Динина, мы какое-то время движемся по тракту. Разведчики барона Шваба сюда уже добрались, но мы делаем вид, что не знаем об их присутствии. Топар скидывает мне по ментальному каналу картинку с видом сверху на участок тракта между Кисловкой и Динино. Армия барона Шваба уверенно продвигается вперед, оставив в тылу несколько заблокированных небольшими отрядами деревень. Две из них уже предпочли без боя открыть перед захватчиками ворота, так что, судя по всему, случай бывшего шерифа Кисловки был не единственным. Нашлись и другие предатели. В отличие от них, власти Кисловки сдавать деревню, похоже, не собираются, но вряд ли это способно оказать серьезное влияние на общую ситуацию.
«Орудия, минометы и обе бронемашины Шваба движутся в центре колонны под серьезной охраной»,
комментирует Шелла, получающая в свои контактные линзы изображение со сканеров летающего разведчика.
«Справа и слева их прикрывают сильные боковые дозоры. Под маскировкой мы их легко обойдем, но если решим нанести удар по основной колонии, окажемся в ловушке, и отходить придется с боем».
«Все это так, однако есть еще пара факторов, которые обязательно нужно учесть. Топар, много у них морфов?» Задаю вопрос вслух на общем канале. Тайкун к нему тоже подключен.
«Мой голем не в состоянии определять наличие способностей к управлению скрытой силой».
После секундной паузы отвечает Тайкун.
«Но я могу отследить людей, несущих с собой наши старые конструкты».
«Они могут быть у кого угодно. У нас многие используют амулеты в качестве талисманов, якобы приносящих удачу».
«Тогда имеет смысл выделить только конструкты высокого ранга. Как я понимаю, такие артефакты у вас стоят очень дорого, и вряд ли кто-то станет покупать их в качестве сувениров».
«Да, это вполне подходящий метод».
«Тогда подожди немного, мне понадобится несколько минут».
Оставляю Топара заниматься поиском высокоранговых артефактов и обращаюсь к инженеру союзников. «Кан, можете сказать, есть ли у людей барона Шваба функционирующие устройства, собранные из фрагментов ваших устройств имперских времен?»
«Если они в данный момент активны, разведчик их легко обнаружит»,
— уверенно отвечает инженер. «А выключены?»
«Тоже можно найти, но это потребует значительно больше времени».
«Нам с Шеллой нужны эти данные. Без них планировать операцию слишком рискованно».
«Сделаю. Как будет готово, сразу сообщу».
Минут через 10 начинает вырисовываться более полная картина, и она меня совсем не радует. Наш агрессивный сосед, судя по всему, готовился к этой войне давно и весьма основательно. То, что в баронстве Шваба уклон делается на работу с артефактами кибов, мне стало понятно уже достаточно давно. Поэтому я ожидал увидеть в рядах его армии значительное количество бойцов, оснащенных гибридами нашей земной техники с устройствами, изготовленными предками Шеллы, Ло и Кана. Эти ожидания вполне оправдались, но общий расклад оказался не совсем таким, как я предполагал. Морфов в армии вторжения тоже хватает, и у некоторых из них при себе имеются очень опасные конструкты. Одних только боевых жезлов голем Топара обнаружил 5 штук. И это не считая множества амулетов самого разного назначения и десятка специфических артефактов, вроде моего шара или куба, которым пользовался Морф, банда лихих людей, заставивших Данжура быть их проводником в Каиновой чаще. Увиденное поначалу ставит меня в тупик, но происходящему быстро находится объяснение. Достаточно внимательнее присмотреться к знакам различия наиболее богато экипированных морфов противника, и становится ясно, что граф Волжский решил помочь своему вассалу не предоставлением крупного воинского контингента, а выделением его распоряжения небольшого числа уникальных специалистов, способных усилить именно тот компонент армии вторжения, в котором она может оказаться слабее обороняющейся стороны. Очень разумное решение. Такое участие графа в конфликте вассалов не слишком бросается в глаза, а вот эффект может дать весьма существенный. К тому же Волжский явно рассчитывает обойтись без потерь среди своих людей, надеясь сделать всю грязную работу руками бойцов барона Шваба. Судя по тому, что почти все морфы движутся в самой защищенной части колонны, их собираются беречь и использовать только для поддержки войск с безопасной дистанции. Наверняка это жесткое условие, поставленное графом Швабу, и барон будет всеми силами стараться его выполнить. Наша же с Шеллой задача — сделать так, чтобы у него с самого начала все пошло совсем не так, как планировалось. На самом деле морфы и бойцы со сканерами, собранными из уцелевших фрагментов техники кибов, это большая проблема для организаторов любой засады. Мое чувство опасности — штука не такая уж уникальная. В той или иной степени его обладают многие морфы. А значит, к примеру, закладка фугасов в такой ситуации вообще не вариант. Против торгового каравана или даже небольшого армейского отряда, в составе которого нет морфа с нужной способностью, фугас – очень опасная штука. Но в данном случае этого не сработало, так что, собираясь в рейд, я подобный вариант даже не рассматривал. Конечно, тогда я считал, что сильных морфов в армии Шваба будет немного, но и техников со сканерами вполне бы хватило для обнаружения любых мин. Ну, не совсем любых, конечно, но уж точно всех, доступных защитникам Динина.
«Атаковать хорошо защищенный центр слишком рискованно»,
— делает вывод из собранных данных Ло, и я с ней полностью согласен.
«Нужно как-то заставить самых опасных морфов и техников со сканерами выдвинуться в головную часть колонны».
«Если устроим какую-то провокацию, потеряем эффект внезапности»,
— с сомнением в голосе возражает Топар. «Не потеряем». Я поддерживаю идею Ло, поскольку в ней явно содержится рациональное зерно. Эффект неожиданности будет заключаться не в самой атаке на колонну. К тому, что различные засады и прочие партизанские вылазки вполне возможны, противник готов, и скорее удивится, если их не будет. Главным сюрпризом для врага должны стать возможности нашего оружия и снаряжения. Причем в полной мере мы задействуем их далеко не сразу. Пусть почувствует опасность, но решат, что вполне в состоянии с ней справиться.
Разумный план,
соглашается Шелла.
Можно начать с разведчиков, идущих вдоль тракта, или сразу с головного дозора.
Разведчиков лучше нейтрализовать,
первым отвечает Топар.
Если этого не сделать, в штабе противника быстро поймут, что имеют дело с диверсантами, обладающими продвинутыми средствами маскировки. А исчезновение разведчиков, наоборот, заставит врага вас недооценивать, считая, что без их ликвидации подобраться к тракту незаметно вы бы не смогли.
Ездить в десантном отделении броневика Олегу Волжскому никогда не нравилось. Несмотря на все усилия механиков, там изрядно пованивало топливом, да и трясло на ухабах тоже достаточно неприятно. Виконт понимал, что ближе к зоне боевых действий ему все-таки придется забраться под броню, но пока он предпочитал двигаться верхом. Его телохранителям и дополнительной охране, выделенной бароном Швабом, решение Олега не слишком нравилось, но возражать сыну графа пока никто не решался. Виконт надеялся, что война долго не продлится. Отец сделал все, чтобы барон Шваб смог быстро подавить сопротивление армии, проявившего нелояльность вассала. 8 морфов, выделенных им для помощи бойцам Шваба, должны были по его замыслам полностью нейтрализовать возможные противодействия со стороны шевалье Юрьева и других морфов барона Самарова. В целом Олег Волжский в правоте отца не сомневался, но считал, что недооценивать противника нельзя. Первые сутки вторжения не принесли неприятных сюрпризов. А вот приятные как раз случились. Как оказалось, начальник службы тайных операций барона Шваба не зря получал свое очень внушительное денежное довольствие. 2 приграничные деревни сдались без сопротивления, и в этом однозначно была заслуга его агентуры. Впрочем, таких деревень могло быть и больше, но контрразведке барона Самарова удалось частично разрушить хорошо выстроенную агентурную сеть. В итоге ту же Кисловку пришлось блокировать и обходить, что создало некоторые неудобства для армии вторжения. Конечно, заблокированные деревни можно было взять штурмом, причем даже без высоких потерь. Но Олег, ссылаясь на волю отца, настоятельно не рекомендовал барону Швабу так поступать. Штурм означал неизбежные разрушения, пожары и гибель мирных жителей. А терять столь ценное имущество граф не хотел. Людей после чужой войны и так осталось очень мало. И несмотря на некоторый прирост населения, они все еще оставались очень дефицитным ресурсом. Скорость движения колонны неожиданно замедлилась. И вскоре она совсем остановилась. Впереди явно возникла какая-то заминка. Броневик Олега двигался ближе к хвосту колонны, так что информация о причине задержки добралась до него чуть позже, чем до штаба армии, следовавшего в центре. Тем не менее, генерал Хартман, назначенный Швабом командовать силами вторжения, почти сразу отправил к виконту офицера с докладом. «Ваша милость», — почтительно обратился к Олегу прибывший лейтенант, — «командующий приказал проинформировать вас о нападении на наш головной дозор. Судя по всему, диверсанты готовили засаду, но были обнаружены и вынуждены открыли огонь не по самой колонне, а по дозору». «Нападавшие уничтожены?» «Нет, ваша милость. Противник ограничился ударом с большой дистанции и немедленно отступил небольшой перелесок. Мы организовали преследование, но пока результатов нет».
«Почему наша разведка, следовавшая вдоль тракта, ничего не обнаружила?»
«Разведчики попали в засаду и были бесшумно ликвидированы диверсантами, ваша милость. Их тела обнаружила в зарослях наша группа преследования».
Олега сильно раздражало, что информацию из лейтенанта приходится тянуть клещами. Но он старался этого не показывать, проявляя чудеса терпения.
«Что известно о противнике? Какое оружие применялось и каковы наши потери?»
«Дозор был атакован группой из 2 человек. Удар по нашим людям нанес морф, использовав для этого неустановленный конструкт тайкунов. Внешне его выстрел выглядел как мощный электрический разряд, напоминающий удар молнии. Погибли наш морф, специализировавшийся на поиске мин и фугасов, и техник-оператор, проверявший путь с помощью сканера. Ни тот, ни другой ни о какой опасности не докладывали. Еще 2 дозорных получили ожоги разной степени тяжести».
«Лейтенант, вы же только что мне сказали, что противник был обнаружен дозором. Как тогда понимать ваши слова о том, что морф и техник ничего не видели?»
«Ваша милость, таких подробностей в докладе командира дозора не было. Но, судя по всему, диверсантов что-то спугнуло и заставило преждевременно нанести удар. Возможно, они поняли, что обнаружены, но погибшие просто не успели предупредить своих товарищей об опасности».
«Хорошо, лейтенант, вы свободны. И передайте генералу Хартману, что я жду информацию о результатах преследования нападавших.
Слушаюсь, ваша милость».
Глядя вслед удаляющемуся вестовому, виконт напряженно размышлял об услышанном. Только что случившийся инцидент нельзя было считать чем-то исключительным. Попытки нападения на колонну ожидались и предусматривались изначальным планом. Но именно эта атака оставляла чувство какой-то неправильности. И дело даже не в том, что в ней принимал участие как минимум один сильный морф. Олегу не нравилось то, что целью был выбран именно головной дозор, а не основные силы колонны. Обычно при устройстве засады дозор как раз стараются пропустить, а тут он был намеренно атакован. В то, что диверсанты действительно были обнаружены и только поэтому открыли огонь по головному дозору, виконт не верил. Если уж они смогли без шума нейтрализовать хорошо подготовленных разведчиков, тоже оснащенных сканирующими устройствами, то и идущий по тракту дозор вряд ли мог их засечь до выстрела. А это означает, что враг намеренно хотел вывести из строя морфа и техника оператора. Зачем? На первый взгляд ответ очевиден. Где-то впереди колонну ждет более серьезная засада, причем, возможно, организованная с применением мин и дистанционно управляемых фугасов, и противник намерен уменьшить вероятность ее обнаружения. Виконт не сомневался, что генерал Хартман после этого инцидента усилит головной дозор и вышлет дополнительные группы разведчиков для проверки местности по обе стороны тракта. Но справятся ли его люди с возникшей проблемой? Судя по всему, диверсанты хорошо подготовились к атаке и тщательно продумали свою тактику. На то, что группе преследования удастся их догнать, Олег совершенно не рассчитывал. Вывод из этого следовал не слишком утешительный. Если ничего не предпринять, атаки будут повторяться, и армия вторжения понесет новые потери, причем жертвами ударов станут не рядовые бойцы, а ценные специалисты, которых у Хартмана не так уж и много. Увы, морфы и техники барона Шваба не дотягивают до уровня, который позволил бы заранее обнаруживать столь хорошо экипированных диверсантов, и замена выбывших спецов на новых, скорее всего, ничего не изменит. Они и дальше будут нести бессмысленные потери. Переломить ситуацию могут только качественные изменения, а морфы нужного уровня есть только в подчинении Олега. Принимать скоропалительные решения виконт склонен не был. И прежде чем что-либо предлагать генералу Хартману, он решил дождаться возвращения группы, отправленной преследовать нападавших. Однако события начали развиваться по другому сценарию. Новый инцидент произошел ближе к центру колонны, и на этот раз виконт услышал звуки заполошной стрельбы слева от тракта. Колонна вновь остановилась, и бойцы барона Шваба в соответствии с уставом изготовились к отражению атаки с фланга, который, как и ожидал Олег, так и не последовало. Минут через 10 с сообщением от генерала прибыл все тот же лейтенант. «Ваша милость, произошло новое нападение. На этот раз атакован боковой дозор». «И вы опять потеряли морфа и техника?» В том, каким будет ответ, Олег почти не сомневался. «К сожалению, да, ваша милость». «А что с группой, отправленной преследовать диверсантов?» «Она пока не вернулась». «И вряд ли вернется без потерь, если, конечно, кто-то из ваших бойцов еще жив». Настроение виконта быстро портилось. Столь рано задействовать морфов, выделенных ему отцом, Олег не планировал. Но обстоятельства складывались так, что других вариантов уже не просматривалось. Не услышав в словах виконта ни конкретного вопроса, ни приказа, лейтенант ничего отвечать не стал и просто продолжил ехать рядом с Олегом, ожидая дальнейших распоряжений. «Ваша милость, разрешите высказаться по ситуации?» К Олегу и лейтенанту подъехал Илья Шкворин, сильнейший из морфов, отправленных графом Волжским с армией вторжения. Судя по всему, он слышал доклад Вестового и уже успел сформировать на этот счет собственное мнение. Одежда, выражение лица и экипировка этого уже далеко не молодого аристократа с первого взгляда говорили о том, что с этим человеком стоит общаться крайне почтительно, а раздражать его может оказаться весьма опасным занятием. Лейтенант даже как-то подобрался при его приближении. «Слушаю вас, Илья». Благосклонно кивнул виконт. К Шкворину он относился с большим уважением, во многом основанным на том, что его очень ценил сам граф Волжский. Самым сильным морфом графства Шкворин, безусловно, не являлся, но зато обладал обширными знаниями и опытом в обращении с конструктами тайкунов, что во многих случаях оказывалось важнее чистой силы. «Если мы не хотим, чтобы армию генерала Хартмана серьезно ослабили еще на марше, с этими диверсантами нужно разобраться быстро и как можно более жестко». «Что вы предлагаете?» «Нужно усилить головной и боковой дозоры нашими людьми. Составим 3 пары из 1 боевого морфа и 1 спеца по сканированию и маскировке в каждой. Следовать они будут не в составе дозоров, а чуть ближе к основным силам армии. На дистанцию обнаружения противника это повлияет не сильно, а вот шансов попасть под первый удар диверсантов у них будет намного меньше». «А тыловое охранение?»
Противник может попытаться нанести удары по хвосту колонны. Людей у нас мало, так что туда придется оттянуться нам самим. Мы со Сватовым останемся с вами и возьмем на себя контроль тыла».
План Шкворина выглядел вполне соответствующим сложившейся ситуации. Олег решил довериться его опыту и не стал вносить в него никаких изменений.
«Лейтенант, передайте генералу Хартману, что я выделяю своих людей для усиления дозоров. В течение 10 минут наши морфы прибудут к штабному броневику. Мне необходимо, чтобы командиры дозоров получили приказы выполнять все их распоряжения. Это все. Выполняйте. Будет исполнено, ваша милость».
Вестовой немедленно бросил лошадь в галоп, догоняя идущий в центре колонны броневик генерала. Первая фаза нашей диверсионной деятельности проходит без неожиданностей. Если, конечно, не считать того, что нам приходится изрядно побегать. Впрочем, это занятие для меня более чем привычно. Да и физической подготовкой Шеллы, похоже, занимался очень вдумчивый инструктор. Я, кажется, даже знаю, как его зовут. Вернее, ее. Пара разведчиков, проверяющих подходы к тракту слева от главного дозора, даже не успевает ничего понять. Из-под полога скрытности, создаваемого амулетом топара, вал стреляет совершенно бесшумно. Патроны я, само собой, использую обычные. Модифицированных у меня всего 10 штук, и я берегу их для совершенно других целей. Головной дозор колонны состоит из 9 всадников. Двоих из них Ло и топар выделяют как морфа и техника. Оба заняты тем, что проверяют сам тракт и его обочины на предмет смертоносных сюрпризов. Иногда они отвлекаются от этого занятия и проходят со сканирующим излучением по прилегающим к дороге зарослям, но делают они это не слишком часто, доверяя, видимо, идущим по бокам разведчикам. Морф и техник едут рядом. Судя по всему, так им проще указывать друг другу на подозрительные объекты или участки местности. Меня это более чем устраивает. Не придется стрелять дважды. Для удара из засады я решаю использовать жезл, возвращенный мне топаром. Как и обещал тайкун, конструкт откликнулся на мое прикосновение, и демон, хоть и неохотно, смог установить с ним контакт и заставить работать в общей сети моих артефактов. Правда, взаимодействие получилось весьма ограниченным, но, в принципе, для моих целей хватает и этого. Жезл высшего адепта Школы Грозы при детальном изучении оказался хоть и довольно мощным, но не слишком дальнобойным. Как личное оружие военачальника довольно высокого ранга, он не предназначался для боя на дальних дистанциях. У нас генералы тоже довольно редко вооружаются автоматами или снайперскими винтовками. Тем не менее, с 100 метров мой конструкт вполне способен надежно поразить такую цель, как пара едущих рядом всадников. Достать морфа и техника из автомата было бы намного проще, но зато далеко не так эффектно. А именно внешний эффект нам сейчас и нужен. Молния, внезапно ударившая в центр группы едущих по тракту всадников, выглядит устрашающе. На месте цели с громким треском вспухает огненный шар. Морфа и техника он поглощает полностью, а остальных бойцов дозора разбрасывает в стороны ударной волной. На их счастье, она не настолько сильна, чтобы причинять им серьезные травмы, а осколков взрыв почти не порождает. Сразу после выстрела я начинаю отход по заранее спланированному маршруту. Шелла ждет меня метрах в 200 выше по склону, готовая при необходимости прикрыть мое отступление огнем. Но эта предосторожность оказывается излишней. Своими силами уцелевшие дозорные преследовать нас не решаются, ограничившись стрельбой наугад куда-то в мою сторону. А когда к ним на помощь подходит крупный отряд, мы с Шеллой уже успеваем уйти достаточно далеко. Одного нападения для достижения наших целей оказывается недостаточно. Пока противник воспринимает нас как вполне ожидаемую опасность, методы борьбы с которой хорошо известны и давно отработаны. За нами высылают погоню, и она довольно быстро находит наши следы. Мы специально отходим, сильно уменьшив плотность маскировочного поля и полога скрытности, что и позволяет преследователям засечь направление нашего отступления. Однако движемся в таком режиме мы не слишком долго. В 1,5 километрах от тракта мы снова возвращаем маскировку в штатный режим и устраиваем новую засаду, в которую преследователи успешно и попадают. На этот раз обходимся без внешних эффектов, и отправленная по нашему следу группа бойцов тихо прекращает свое существование вместе с приданными им морфом и техником. Вот теперь враг должен начать нервничать. Но мы решаем не ждать, пока командование противника обеспокоится пропажей группы преследования и отправит новых разведчиков выяснять ее судьбу. У нас есть еще несколько целей на выбор, и мы решаем остановиться на ближайшем к нам боковом дозоре. Нападаем мы точно по тому же сценарию, что и во время атаки на головной дозор,
давая противнику понять, что можем так терроризировать его армию достаточно долго. Больше за нами преследователи не высылают, зато в армии вторжения начинается нервная суета, и в какой-то момент мне начинает казаться, что сейчас ее командование развернет часть своих бойцов в густую цепь и отправит их прочесывать ближайшие заросли и перелески. Бред, конечно. Нас таким способом отследить и поймать все равно не получится. Да и не будет противник так поступать, но странная мысль откуда-то возникла. Не иначе опять выверты чужой памяти. На самом деле враг собирается поступить иначе, намного разумнее и рациональнее. Доклад Вестового Олегу Волжскому и его разговор с одним из морфов, отправленных графом на помощь барону Швабу, мы с Шеллой слушаем в реальном времени. Дрон, висящий в воздухе над колонной, транслирует его в наш общий канал связи. К борьбе с нами присоединяются люди графа Волжского, и теперь мне предстоит принять очень непростое решение, что с ними делать. Война до последнего солдата или ополченца нашего баронства мне совершенно не нужна. Пока что граф держит барона Шваба в узде и не дает его офицерам и солдатам бесчинствовать в землях соседа. Война войной, а мирные жители — это производительный ресурс и плательщики налогов в казну, и убивать их не следует. Но это пока. А что будет, если потери начнут нести не только бойцы Шваба, но и люди графа? И останется ли в этом случае хоть какая-то возможность прекратить конфликт на приемлемых условиях? Делюсь своими соображениями с союзниками и получаю в ответ целый спектр мнений.
«Сергей, это война»,
— категорично заявляет Ло.
«Люди графа пришли на территорию вашего баронства с оружием в руках. Они понимали, на что идут. А граф знал, что отправляет их не на курорт. Для тебя, как офицера барона Самарова, они законные цели».
«Ло, вы забываете, что это не только земли Самарова»,
— мягко возражает Топар.
«Его баронство является частью графства, и бойцы Волжского имеют полное право здесь находиться. Ну, по-хорошему, о таком визите надо бы предупреждать барона, владеющего землями. Но это не то нарушение, которое дает вассалу право убивать людей сюзерена. Это только солдат Шваба Сергей в такой ситуации может крошить пачками, и по местным понятиям будет в своем праве».
«Люди графа следуют в составе армии Шваба»,
— не желает сдаваться Ло.
«В случае начала активных боевых действий случайные потери среди них неизбежны, и это не может считаться проблемой обороняющейся стороны. Вот пусть и получают активные боевые действия вместе со всеми прилагающимися к ним побочными эффектами».
«Для Сергея это в любом случае станет приговором»,
— не соглашается с Ло Кан.
«Барон Самаров потом может и отмажется, сославшись на то, что его офицер действовал без соответствующего приказа. Но кого-то виновным все равно обязательно назначат, и им будет тот, от чьих рук погибнут морф и графа».
«Бессмысленный спор»,
— подключается к обсуждению Шелла.
«Виновных в любом случае будет назначать победитель. Вопрос в другом. Сергей прав. Если убить людей Волжского, граф может и не захотеть прекращать войну, пока не захватит город барона Самарова. Сейчас еще есть небольшой шанс на относительно мирный исход конфликта. Волжский с подачи Шваба обвиняет Самарова в попытке сокрытия факта падения в каиновой чаще нашего бота и летающего голема Топара. На это накручивается попытка присвоения им ценных артефактов с целью многократного усиления своей армии и дальнейшего захвата земель соседей, а то и власти во всем графстве. Это очень тяжелое обвинение, но если появится доказательство, что они безосновательны, остается только история с разгулом лихих людей на восточных окраинах баронства, с которым Самаров якобы оказался не в состоянии справиться. Ну, отожмут у нашего барона несколько деревень и кусок территории. Может, еще репарации какие-то придется заплатить. Но Самаров не лишится титула и останется на своем месте. А вот если граф решится идти до конца, тут уж Самарову и его подданным точно придется несладко».
«Если бы граф хотел решить это дело миром, он не стал бы устраивать вторжение», —
продолжает отстаивать свою позицию Ло.
«У него были и другие способы проверить слова Самарова. В конце концов, барон ведь доложил Волжскому об инциденте в каиновой чаще и о том, что отряду Юрьева не удалось пробиться к местам падения. Да, доложил с изрядной задержкой, но у него был для этого повод. Не на основании же простых слухов делать такой доклад. Как только получил достоверные сведения, так сразу и сообщил обо всем сюзерену. Если бы Волжский отправил в баронство Самарова только своих людей, не привлекая армию Шваба, не было бы никакого повода для войны. Сунулись бы они в каиновую чащу, получили бы по зубам от местной механической и магической фауны, да и убрались бы обратно. И на этом все. Но нет, граф пошел на поводу у своего вассала Шваба и предпочел войну. Зачем? чтобы потом остановиться и отыграть все назад? Не думаю. Волжский почему-то очень хочет лишить Самарова титула и земель. Почему? Вопрос отдельный. Наверняка есть у них между собой какие-то серьезные трения. Шваб об этом знал и умело пользовался инцидентом в Каиновой чаще, чтобы получить одобрение графа на вторжение и даже его прямую помощь в боевых действиях. Так что нет никакого смысла щадить морфов Волжского. Наоборот, только их гибель в самом начале вторжения заставит его задуматься, нужна ли ему победа такой ценой.
Наверное, я во многом Ло права. Хотя мне ее подход и не нравится. Десантница, на удивление, четко обосновала свою позицию, и, похоже, ни у кого не находится аргументов для опровержения ее точки зрения. Даже Шелла молчит, хотя изначально вроде бы разделяла мои сомнения.
«Звучит убедительно»,
— наконец прерывает возникшую паузу Топар.
«Только сына графа не зацепите. Если он погибнет, война точно приобретет необратимый характер».
Армия вторжения после недолгой заминки возобновляет движение. Теперь ее головной и боковой дозоры усилены морфами графа Волжского. Это намного более опасные противники, чем люди Шваба. Впрямую пробить нашу маскировку они, безусловно, не смогут, но каждый из них обладает какими-то уникальными способностями, причем иногда довольно экзотическими и неочевидными. Времени у нас остается не так уж много. С каждым часом противник приближается к Динину, и к вечеру уже достигнет его ближайших окрестностей. На этот раз мы решаем не ограничиваться атакой бокового охранения. Сын графа вместе со своим броневиком сместился к хвосту колонны, и теперь по ее центру можно бить, не опасаясь случайно его задеть. Колонна армии вторжения растянулась по тракту почти на 2 километра, а патронов, способных нанести противнику по-настоящему серьезный урон, у меня всего 10. К тому же тратить их сразу все я не готов. При обороне Динина они мне еще очень пригодятся. Поэтому место для следующей засады мы выбираем очень тщательно. К сожалению, тот участок местности, где диверсанты Шваба собрались расстрелять из гранатомета броневик Юрьева, противник уже прошел. Там природа и все было будто специально создано для партизанских действий. Здесь же выбор не столь богат, но Ло все-таки находит для нас пару невысоких холмов с правильно расположенной между ними балкой, по которой будет удобно отступать после короткой атаки. Боковое охранение движется параллельно тракту примерно в 100 метров от него. Дозорные перемещаются вдоль всей колонны, но основное внимание уделяют защите подступов к ее центральной части, где сосредоточена артиллерия, минометы и 2 броневика. Там же находится и штаб армии барона Шваба, командует которой некий генерал Хартман. Сейчас охранение усилено. В нем в 1,5 раза больше бойцов, чем обычно. Но это только первый уровень усиления, который, как рассчитывает противник, отвлечет наше внимание и станет прикрытием для подготовленной против нас подвижной засады из 2 морфов графа Волжского.
«По вашим меркам, у этой парочки очень продвинутый полог скрытности»,
комментирует Кан, поступающий со сканеров данные.
«Мне даже пришлось опустить дрон пониже, чтобы их снаряжение было видно в деталях. Идущий чуть впереди несет довольно крупный боевой жезл. Вычислитель классифицирует его как мобильный комплекс для борьбы с легкой бронетехникой и низколетящей авиацией. Стреляет плазмоподобными энергетическими сгустками, способными автоматически наводиться на выбранную оператором цель. Возможно ведение огня с закрытых позиций при условии получения целеуказания от воздушного разведчика или наземного корректировщика. Жезл мастера огня штурмовой центурии»,
озвучит свою версию Топар.
«Скорее всего, изготовлен книжниками школы следящих. Такое оружие — их основная специализация. Хотя возможно, что составной конструкт — результат работы клана, состоящего из нескольких школ».
«Клан — это что-то новое. Раньше Топар ни о чем подобном не рассказывал. Наоборот, у меня сложилось впечатление, что разные школы книжников находятся между собой в состоянии, если не вражды, то как минимум жесткой конкуренции».
«У второго серьезного оружия нет»,
— продолжает докладывать Кан.
«Если, конечно, не считать пистолета. Он отвечает за маскировку и сканирование местности. Кстати, работает он с точно таким же шаром, как у Сергея. И конструкт у него даже настроен на источник силы»,
добавляет Топар.
«Довольно грубо, но тем не менее. При этом его артефакт объединен в общую сеть с амулетом щита и накопителем скрытой силы. Думаю, эти двое способны какое-то время выдерживать обстрел из автомата местного производства».
«А удар жезла Школы Грозы их щит выдержит?»
«Одно попадание должен отразить, хотя, возможно, не полностью.
Да, серьезных бойцов отправил на эту войну граф Волжский. Интересно, чем ему так не угодил барон Самаров? Или все-таки граф поверил, что его вассал действительно готовит мятеж? Может, какие-то предпосылки к этому были? Ладно, теперь уже поздно в этом разбираться.
«Вы достигли точки ожидания»,
— сообщает Ло, когда мы оказываемся на обратном склоне нужного нам холма. «Тракта отсюда не видно, но мы получаем всю необходимую информацию от воздушных разведчиков. Сейчас мимо нас проходит голова колонны, и мы ждем, когда объекты атаки подойдут ближе, а основная часть бойцов бокового дозора окажется точно напротив выбранной нами позиции. Сейчас, когда мы неподвижны, солдаты барона Шваба не заметят нас, даже пройдя совсем рядом. Причем имеющиеся у некоторых из них сканеры тоже не помогут им нас обнаружить. Слишком велик разрыв в качестве нашей экипировки».
«Время»,
— коротко сообщает Ло, когда основная часть бокового охранения уже проходит мимо нашей позиции. Я аккуратно поднимаюсь выше по склону холма и оказываюсь на его плоской вершине. По этому месту совсем недавно прошли бойцы бокового дозора, и никакой опасности отсюда враг не ждет. Навожу жезл на ушедшего уже довольно далеко вперед техника со сканером и мысленной командой высвобождаю накопленную в кристаллах скрытую силу. Яркая ветвистая молния бьет солдата в спину, и на его месте вспыхивает огненный шар. Через мгновение до меня доносится грохот, действительно напоминающий раскат грома. Школа книжников, создавших мой жезл, не зря носит свое имя. Падаю на землю и откатываюсь ниже, по склону холма. Стучат выстрелы, и по стволам и ветвям деревьев начинают бить пули. Дозорные меня не видят. Они стреляют наугад, надеясь исключительно на плотность огня. В ответ метрах в 50 от меня длинной очередью стучит пистолет-пулемет Шеллы. Она специально уменьшила мощность маскировочного поля, и звуки выстрела звучат хоть и не громко, но достаточно отчетливо. Не дожидаясь, когда враг перенесет огонь на ее позицию, Шелла тоже скатывается со склона, и мы оба бежим вдоль балки, медленно загибающейся вправо. До этого момента все наши действия были не более чем провокацией, и теперь остается ждать, как противник на нее отреагирует. Впрочем, ожидание не затягивается. Подчиняясь полученному приказу, бойцы бокового дозора начинают преследование. Они потеряли техника со сканером, но за их спинами уже бегут в нашу сторону два морфа графа Волжского, обещавшие им поддержку в случае нового нападения. Это вселяет в людей Шваба уверенность, помноженную на желание расквитаться с подлыми диверсантами. Морфы считают, что мы об их присутствии не знаем. Нас они не видят, но предполагают, что мы отступаем перпендикулярно дороге, стремясь как можно быстрее разорвать дистанцию с продолжающей движение по тракту колонной. Однако мы не для того устроили весь этот спектакль, чтобы просто вдоволь побегать по холмистой местности и ликвидировать еще одного техника-оператора с далеко не лучшим оборудованием, собранным из остатков старой техники кибов. Цель у нас сейчас совершенно другая. Вернее, цели. Мы разделяемся. И Шелла продолжает отход примерно в том направлении, которое и ожидает от нас противник. У нее неплохая фора, и ее задача — отвлечь на себя преследователей. Я же сначала поворачиваю параллельно тракту, а потом начинаю сближаться с колонной. За спиной слышна стрельба, в которой четко выделяется перестук пистолета-пулемета Шеллы. Бойцы противника получают наглядное подтверждение, что выбрали верный вектор преследования, и, ведя огонь на бегу, устремляются вперед с удвоенным энтузиазмом. Морфы Волжского следуют почти вплотную за ними, прячась под пологом скрытности и стремясь никак себя не обнаруживать. В результате между ушедшим за Шеллой охранением и движущейся по тракту колонной образуется некий вакуум, в котором кроме меня никого нет. Вряд ли такое положение дел может длиться долго, но на несколько выстрелов этого времени мне должно хватить. Прямо напротив меня, буквально метрах в 70, движутся повозки с боеприпасами и буксируемые лошадьми минометы и безоткатные пушки. Немного правее, рыча двигателем, едет один из броневиков.
«По машинам бить не рекомендую»,
— подсказывает топор.
«Не знаю, как твои пули, а жезл Школы Грозы их броню может и не взять. Металлы он разрушает плохо, особенно когда они соприкасаются с землей или водой. Это слабая сторона грозовых разрядов».
«Ладно, поверим тайкуну, ему виднее. Кстати, по поводу эффективности моих пуль против броневиков у меня тоже есть некие сомнения. Броню они не пробьют и уйдут в рикошет, так что выплеск тепловой энергии, скорее всего, просто сильно нагреет воздух вокруг цели. Можно, конечно, попробовать стрелять по колесам, но мне сейчас не до таких экспериментов. Цели и так более чем хватает. Прежде чем открыть огонь, спрашиваю Ло, где сейчас находится генерал Хартман. Выясняется, что он едет во втором броневике, так что мне его пока не достать. Жаль, конечно, но сейчас не это главное. В отличие от жезла, вал не производит никаких внешних эффектов. Неяркий голубоватый сполох, окутывающий ствол при выстреле, могут заметить только морфы, а их рядом нет. К тому же полог скрытности, создаваемый амулетом топара, наверняка погасит это излучение. Пуля, правда, тоже оставляет за собой едва видимый магический след, но его тоже нужно еще заметить. Ло корректирует мои действия, пользуясь данными со сканеров дрона. Моя первая цель — фургон с боеприпасами к минометам и безоткатным орудием. Затвор тихо лязгает, провожая в короткий полет модифицированную пулю. Груз защищен толстыми досками бортов и укрыт брезентом, но вал — очень хорошее оружие. Пуля патрона СП-5 оснащена стальным сердечником и с такой дистанции пробивает даже 6-миллиметровый стальной лист. Доски ее задержать, естественно, не могут. Вспышка! Закачанная в пулю скрытая сила разом высвобождается в виде тепловой энергии. Температура внутри фургона мгновенно подскакивает до значений, вполне достаточно для детонации сложенных в нем боеприпасов. Понятно, что их там не так уж и много. Было бы весьма опрометчиво транспортировать все снаряды и мины в одном месте, но и того, что там есть, более чем хватает для создания просто ошеломляющего эффекта. Сам фургон исчезает в облаке взрыва, а всех, кто на свою беду оказался рядом, сносит с дороги ударной волной и веером разлетающихся осколков. Да, с избирательностью воздействия на противника у меня что-то явно не задалось, причем с самого начала. Вторая пуля достается безоткатному орудию, упряжку с которым тянет пара лошадей. Пуля впивается в деревянный лафет, и высвободившаяся энергия разносит всю конструкцию, отбрасывая пушку прямо на группу всадников, безуспешно пытающихся успокоить коней, испуганных еще первым взрывом. Третий выстрел я произвожу по тяжелому фургону, в котором люди Шваба везут 120-миллиметровый миномет. Очень опасная штука. Даже страшно подумать, что будет, если мины такого калибра начнут рваться на улицах Динина. Вместе с минометом едет и пара ящиков с боезапасом, так что фейерверк вновь получается более чем впечатляющим. Даже на дистанции в сотню метров грохот взрывов изрядно оглушает, а раскаленные осколки впиваются в склон холма и срезают ветки кустов. Еще одну пулю я, не удержавшись, все-таки выпускаю по броневику. В колесо не попадаю, и вспышка происходит прямо на броне. Не знаю, как себя чувствует экипаж, но боеприпасы в машине не детонируют. И кроме большого черно-серого пятна на месте выгоревшей краски, никаких видимых последствий не наблюдается. Тихо ругаюсь про себя и переношу огонь на еще одну повозку с боезапасом, следующую метрах в 15 за броневиком. Судя по всему, она везет в основном патроны, так что столь же мощного взрыва на этот раз не получается. Да и некогда мне уже рассматривать результаты стрельбы, я и так уже слишком увлекся.
«Сергей, немедленно уходи оттуда!»
— раздается на общем канале встревоженный голос топара.
«Секунду!»
Я опускаю вал и беру в руку жезл. Изначальным планом было предусмотрено, что перед отходом я продемонстрирую противнику свою визитную карточку, с которой начинались наши диверсионные действия.
«Вали оттуда!»
— выкрикивает Ло, и я понимаю, что происходит что-то очень нехорошее, чего я почему-то пока не замечаю. И тут мое чувство опасности наконец-то просыпается и дает мне такого пинка, что я прыгаю в сторону, как обезумевший заяц, а организм спонтанно проваливается в режим обостренного восприятия.
«Хозяин, опасность!»
— равнодушно констатирует демон. «Убил бы гада, если б знал как!» В том месте, откуда я только что улетел, прыжком с перекатом вспухает огненный шар. Волна раскаленного спрессованного воздуха швыряет меня вниз по склону. Если бы не вовремя выставленный амулетом щит, в который я инстинктивно влил всю текущую через меня скрытую силу, моей бытушке могло очень крепко не поздоровиться. На самом деле мне и так изрядно достается. От хлещущих и царапающих кожу веток довольно густого куста, через который меня протаскивает ударная волна, щит беречь своего хозяина не собирается. Видимо, столь незначительные воздействия создатели амулета не считали опасными. Вал мне удается удержать, а вот жезл буквально вырывает у меня из рук. При этом с его навершия отрывается и отлетает в сторону пару кристаллов.
«Сергей, быстрее!»
Подгоняет меня резкий окрик Ло, и я, плюнув на потерянный конструкт, вскакиваю и бегу дальше вниз, собираясь вновь воспользоваться балкой для отступления к ближайшему относительно густому перелеску. Хуже всего то, что я плохо владею обстановкой. Впрочем, Ло и топар не возражают против выбранного мной направления отхода, а значит, я с ним не ошибся.
«Тебя преследуют две пары морфов»,
— сообщает тайкун.
Первая пара — это те, кто пытался догнать Шеллу. Удар по твоей позиции нанес один из них. Как он смог тебя обнаружить, я не знаю. Наверное, какая-то очень специфическая способность. Мой голем не смог засечь момент ее срабатывания. Вторая пара от тебя намного дальше. Эти шли с головным дозором и сейчас пытаются отрезать тебе путь отхода к лесу.
«Сергей, бойцы Шваба разворачивают минометы в боевое положение»,
— предупреждает Ло. «Справа и слева от меня в воздух взлетают сигнальные ракеты. Преследователи обозначают свое положение и указывают минометчикам сектор обстрела. Похоже, у морфов Волжского есть связь с колонной, иначе сложно объяснить такую слаженность действий противника. Продолжаю бежать. Пока передо мной врагов нет, но меня все плотнее зажимают в клещи. Позади на тракте в разнобой раздаются характерные хлопки минометных выстрелов.
«Перелет 150 метров»,
— сосредоточенно констатирует Ло, хотя мины еще летят. Одновременно по ментальному каналу топор скидывает мне вид сверху на местность, по которой я отхожу к лесу. Точки, куда упадут мины, обозначены пульсирующими красными пятиугольниками. Я, наконец, получаю общую картину происходящего. Бойцы и морфы противника на изображении тоже обозначены, как и траектории их движения.
«Минометчики пытаются перекрыть тебе огнем оставшиеся пути отхода»,
— комментирует действие противника Шелла.
«Учти, твой щит близкого взрыва мины не выдержит».
По поводу щита Шелла права. Состояние обостренного восприятия держалось довольно долго, но несколько секунд назад организм вывалился из него так же внезапно, как и до этого в него вошел. Я едва не валюсь с ног от накатившей слабости. Удивляться нечему, за все нужно платить. Позволить себе упасть и растянуться на земле я не могу, хотя очень хочется. Ну, прямо непреодолимо хочется. Слишком много сил я влил в щит. Каждый следующий шаг дается все сложнее, и через пару секунд я спотыкаюсь и падаю. Подняться уже нет сил, но неожиданно меня буквально вздергивает на ноги резкий окрик Ло.
«Встать, солдат!»
В голосе Ло звучат угрожающие обертоны, от которых любой новобранец просто обязан немедленно намочить штаны и без всяких раздумий броситься выполнять полученный приказ. Такое надо уметь, и достигается это только многолетней практикой. Ло умеет. Я делаю неуверенный шаг, потом следующий. Сил больше не стало, но я теперь хотя бы не валяюсь на земле.
«Вперед, ничтожный пожиратель кореньев!»
— неожиданно шипит злобной кошкой Шелла.
«Или я брошу тебя в дупло к диким пчелам!»
Меня как будто окатывает невидимой волной, смывающей слабость и возвращающей тонус мышцам. Я знаю эти слова. Шелла цитирует мою любимую детскую сказку. Не очень точно, но вполне узнаваемо. Но откуда? Неужели нашла время прочесть книгу джунглей? И почему это так на меня действует? Я делаю следующий шаг и понимаю, что снова способен бежать. Сзади опять хлопают минометы.
«Перелет 100 метров»,
— уже совершенно другим голосом сообщает Ло.
«Молодец, охотник. Прими чуть правее. Пока ты валялся, тебя успели обойти. Придется прорываться».
«Топор, карту!»
— требую я, и в моем сознании мгновенно возникает обновленное изображение местности. Морф с жезлом мастера огня сейчас в 200 метрах справа и чуть впереди меня. Рядом с ним держится его напарник. Судя по всему, именно он смог как-то засечь меня своим экзотическим умением. Если я хочу оторваться от преследования, эту парочку нужно срочно нейтрализовать. Жезла у меня больше нет, но для моих целей вал подойдет даже лучше. Резко сворачиваю вправо и поднимаюсь на небольшую возвышенность, которую холмом-то не назовешь. Просто невысокий земляной бугор. Противники видны плохо. Сканирующие возможности моих конструктов не могут с такой дистанции пробить маскировку морфов Волжского.
«Топор, мне необходимо целеуказание».
«Нужно время. Это не так просто»,
— сосредоточенно отвечает тайкун.
«Заранее надо отрабатывать такое взаимодействие. А теперь готовься к неприятным ощущениям. Нормально настроить канал я не успею».
Буквально через несколько секунд передо мной появляется картинка, полностью повторяющая то, что я вижу глазами. Но при этом на ней проступают недостающие детали, которые я не в состоянии рассмотреть обычным зрением. Такой вот вариант дополненной реальности в магическом исполнении. Не знаю, как топору, а мне этот режим дается непросто. Стремительно нарастает головная боль, но я загоняю ее куда-то вглубь и сосредотачиваюсь на целях, которые теперь видны намного отчетливее. Модифицированные патроны я больше не экономлю. Вал дважды коротко лязгает, отправляя к целям слабо светящиеся пули. Увы, расстрелять врагов, как в тире, у меня не получается. Когда мой палец еще только жмет на спусковой крючок, один из морфов дергается в сторону. Предназначенная ему пуля пролетает мимо и бьет в дерево метрах в 15 за его спиной, сжигая дотла ни в чем не повинные растения. Второй противник реагирует по-другому. Вместо того, чтобы уйти с линии огня, он пытается выстрелить в ответ, но направить в мою сторону жезл просто не успевает. Пуля бьет в силовой щит, и на его границе вспыхивает огненный шар. Морфа бросает на землю, и он пропадает из моего поля зрения.
«Цель частично поражена и временно выведена из строя»,
— скороговоркой комментирует Ло результат моей стрельбы.
«Второй противник ранений не получил».
«Атаковать меня уцелевшему морфу нечем. Ну не из пистолета же ему в меня стрелять. Однако враг находит другое решение. Лежа на земле, он выпускает в небо две сигнальные ракеты, давая минометчикам новые целеуказания. Вскакиваю и бегу прямо к позиции спрятавшегося противника. Со стороны тракта вновь доносятся хлопки минометов».
«Недолет 30 метров»,
— предупреждает Ло.
«Давай быстрее».
За спиной грохочут взрывы, и щит принимает на себя пару осколков. Впереди раздаются щелчки пистолетных выстрелов. Мой противник не желает бросать раненого товарища и предпочитает принять безнадежный бой. Что ж, достойно уважения. Дистанция 40 метров. Отсюда я уже точно не промахнусь, однако стреляю я не в морфа, а в землю рядом с ним. Противника отбрасывает в сторону, а над воронкой в сырой земле поднимается густое облако пара.
«Щита у него больше нет»,
— подсказывает топор. «Теперь морфов графа можно просто добить парой выстрелов. Но вместо этого я извлекаю из специального кармана красный шарик мины тайкунов и хорошо отработанным движением отправляю его в короткий полет к цели. Мина падает посредине между лежащими на земле противниками. При ее ударе о грунт возникает бледная бесшумная вспышка, и на этом все внешние эффекты заканчиваются. Зато оба морфа теперь лежат на ковре из прелых листьев безвольными куклами. Долго задерживаться на месте боя я не собираюсь. Сюда уже бегут бойцы Шваба, и устраивать с ними игру в догонялки мне совершенно не хочется. Поднимаю и возвращаю в карман разряженную мину. Быстро оглядываюсь вокруг и вижу жезл, выстрелом из которого меня сегодня чуть не помножили на ноль. Конструкт пострадал намного сильнее, чем его хозяин. Морф, судя по всему, получил серьезную контузию и не слишком сильные ожоги, а вот жезл, состоящий из трех частей, разделенных сферическими камнями разных оттенков красного и оранжевого, частично обуглился. Камень в навершии раскололся, а остальные треснули и помутнели. В общем, вещица явно была дорогая и полезная, но сейчас она представляет собой мертвый хлам, не подлежащий восстановлению. Зато второй морф почти не пострадал, если не считать нескольких мелких ссадин. Сам он, как и было обещано демоном, после срабатывания мины валяется в отключке, а рядом с ним лежит выпавший из ослабевших рук хорошо знакомый мне шар, инкрустированный красными кристаллами. Подхватываю артефакт и бегу дальше. Сзади опять хлопают минометы, но взрывы ложатся далеко в стороне. Преследователи явно сбились со следа. Через пару минут перехожу на шаг, бежать дальше уже просто нет сил.
10 градусов вправо»,
— корректирует мое движение Ло.
«Неплохой рейд-охотник. Мой погибший командир был бы тобой доволен. Дальше двигай прямо и метров через 800 встретишься с Шеллой. И, кстати, за вашими подвигами наблюдали не только мы. Командующий обороной Динина отправил вдоль тракта собственных разведчиков. Близко к колонне они не лезли, следя за ее продвижением с приличного расстояния. Но результаты твоей последней атаки не заметить они точно не могли».